Продолжаем квадратный стол. В ней не квадратный стол, а рубрику немного о космосе. Сегодня я вам хотел бы рассказать продолжение. В прошлый раз рассказывал про луноход наш, затем про автомобиль, который американские астронавты пользовались автомобилем на Луне. Затем я коротко рассказал про марсоход Curiosity, который у нас ходит сейчас по Марсу, фотографирует, берет пробы грунта и так далее, и так далее. Сейчас к нему присоединился еще один спутник. Но вот я в прошлый раз рассказывал только маленькие технические характеристики. Сегодня мне хотелось бы вам рассказать с радиолюбительской точки зрения. Вот, вопрос был в прошлый раз, какие частоты работают антенны. Ну, в общем-то, из вопроса, какие антенны, вот тут Павел Роман 2 на киловатт Леонид, получилась целая рубрика. Я вам постараюсь рассказать. Я думаю, что на пальцах, наверное, объяснять не надо, фотографий тут нет. Единственная ссылочка будет, я вам потом расскажу, куда можно зайти, посмотреть уже более конкретно. Итак, марсоход Curiosity, Земля, как проводится связь между Землей и центром управления, находящимся у американцев, и Curiosity. Значит, расстояние между Марсом и Землей измеряется со временем. Меняется ближе и дальше. Значит, примерно, значит, от 100 миллионов километров до 400 миллионов километров. Вот в августе 2012 года он составлял примерно около 248 километров миллионов. День на Марсе примерно такой же, как на Земле. Это примерно 24 часа 32 минуты. А год на Марсе около 68-6 суток или дней на Земле. Это вот коротко. Значит, что имеется? Значит, первый это корабль, значит, связь осуществляет Земля. Значит, два корабля космических плюс Curiosity. Значит, первый корабль космический называется Марс или MRO. Числится как в каталоге, по-английски Memory Romeo Ocean. Значит, МРО. Это 1000-килограммовый космический корабль, который также перевозит около почти вот такой большой, выпущенный в 2005 году. Имеет данный аппарат, или имел, или имеет две цели. Это провести научные эксперименты, чтобы лучше понять климат и поверхность Марса, особенно в отношении поиска источники воды, выступать в качестве ретранслятора связи между Землей, если будут какие-то другие миссии, на которых будут другие космические аппараты, и обследовать поверхность Марса. Значит, МРО, будем так называть дальше, чтобы не говорить марсоход, значит, МРО или спутник МРО, вокруг Марса появляется, значит, вращается через каждый час 52 минуты. Причем самая близкая точка поверхности составляет примерно 250 километров, а самая дальняя 316 километров относительно. Что касается возможности связи, спутник МРО имеет трансиверы в трех различных полосах частот. Я у Атрея Атрея, немного о космосе. Владимир, буду делать паузу почаще, чтобы бипер не сработал. Итак, первая частота X-диапазон – это 8 ГГц. Первичная связь с Землей во время запуска, а также при орбите Марса. Это его используется, данная частота. Используются центральные частоты. Составляет первая частота для передачи, для приема – это 8439 ГГц, и передача – 7148 ГГц частота. Выделяется полоса для работы 50 МГц. Следующий диапазон КУК, диапазон не КУ, а К. Значит, диапазон 32 ГГц. Это экспериментальная полезная нагрузка для исследования производительности космической связи между Землей и эксперименту, какая лучшая связь между будет на диапазоне X-диапазоне и К-диапазоне. Значит, используется только спутником этим связи. Центральная частота, там основная частота, как у них они обозначаются как центральная, или основная частота, это 32 ГГц. Никуда, без всяких 32,0 ГГц. Полоса примерно 500 кГц. Вот такая, значит, это по К-диапазону. И третья частота, это 400 МГц. Наш УКВ-диапазон используется для передачи команд и данных от ровера или от Curiosity на поверхности Марса и обратно на Землю. Значит, вот три антенны. Значит, спутник, вот это МРО, имеет 16 предустановленных каналов, диапазонных частот, которые, значит, работают от 390 МГц до 450 МГц. При использовании полудуплексной передачи или прием любого канала может быть выбран, но при использовании полудуплексного канала передача выбирается из диапазона 435-450 МГц. То бишь в полудуплексном режиме 390-450, в дуплексном 435-450. Прием идет, от, опять же, 390, от 390 МГц до 405 МГц. Это вот УКВ диапазон. Значит, первый спутник МРО, или Марс, так называемый, имеет 4 антенны. Значит, первая антенна называется HGA. Home Golf Alpha. Это High Gain антенна. Параболическая антенна диаметром 3 метра. Используется для передачи и приема X-диапазона и передачи K-диапазона. Не может передавать... Так. Да, все. Значит, вот эта антенна, данная антенна имеет усиление порядка на передачу 46,7 дБи, на прием 45,2 дБи, и К-диапазон этот вот антенны имеет на передачу 56,4 дБи, это усиление. Так, идем дальше. Латрия Тэмин, Новокосмос, Владимир. Следующая антенна называется LGA-1, Low Gain Antenna. Значит, прикреплена она к антенне, вот первой ХГА, на одном, будем считать, как у нас говорят, буме, и направлена в том же направлении, что и ХГА-антенна. Значит, предназначен для связи, значит, что еще, помимо вот LGA антенны 1, есть еще антенна LGA. Получается, что три антенны на одной опоре стоят. Значит, первая и вторая антенна предназначены для связи специального назначения с Землей. Ну, например, во время запуска или в случае чрезвычайных ситуаций. Они имеют гораздо более широкую ширину луча, чем... широкополосной, чем вот эта LGA-шная антенна. Получается, что они должны, эти антенны, точно быть настроены на Землю или наземной станции. Вот недостатком является то, что они имеют более низкий коэффициент усиления, и поэтому полученные сигналы будут намного слабее, что в общем, приведет к снижению скорости передачи данных. Вот эти антенны усиления имеют, значит, на X-диапазоне первая антенна LGA, LGA-1 и LGA-2 имеет в передаче 8,8 dBi, а X-диапазон прием 8,4 dBi. Вот такие характеристики антенны. Что еще? Значит, теперь у нас наш УКВ-шный диапазон. Эта антенна предназначена для связи с посадочным устройством на Марсе. Значит, вот это вот Марс, вот эта антенна, и Curiosity. Коэффициент усиления антенны значительно зависит от частоты направления данной антенны. Например, вот на частоте 437 МГц коэффициент усиления составляет 5 dBi. Значит, и если антенна имеет угол примерно 30 градусов от оси направления, то усиление заставит порядка до 6 dBi. На частоте 401 МГц коэффициент усиления порядка 2. Значит, при 30 градусах относения как оси получается где-то около 4. Значит, 2, 4, 5 и 6. Теперь про мощность передатчиков, которые находятся вот на спутнике Марса. Значит, на X-диапазоне, это у нас получается, напомню, частота 8 ГГц, это 100 Вт. К-диапазон, это у нас частота 32 ГГц, 35 Вт. И УКВ-диапазон 5 Вт. Значит, и в полудуплексном режиме УКВ-диапазон дает 7 Вт. Значит, извините, полный дуплекс 7, значит, полдуплекс 5. Значит, УКВ может работать так и в полу, и в полном дуплексе. Значит, когда он переходит или принимает, но не одновременно, либо так, либо так. Значит, прямопередатчик для сигналов X-диапазона и K-диапазона, как я вам сказал, принимается на данном спутнике вместе с антеннами вот, первой, второй и НГА. Значит, приемопередатчик УВЧ-диапазона, то бишь наш, имеет мощность, ну, чувствительность, как у нас говорят, примерно 156 дБ. А вот, вот такие вот характеристики. Скорость передачи данных, которые спутник МРО может отправлять на Землю и обратно, зависит от уровня принимаемого, естественно, сигнала. Чем слабее сигнал, соответственно, меньше информации. Чем больше, значит, тем больше. Ну, расстояние, между, как указывал, что расстояние между Марсом колеблется примерно от 100 миллионов до 400 миллионов километров. Вот данный спутник МРО, первый, Марс, предназначен для отправки с минимальной скоростью передачи данных. Примерно составляет на 500 килобит в секунду. Когда сигнал является самым слабым и на и большем расстоянии, это падает до 6 мегабит в секунду. А когда сигнал является самым сильным, ну, у него вот, скорость, естественно, данных возрастает. Значит, что еще? Значит, информация идет два раза в день. Проходит на вот X-диапазона прямопередатчика. Это вот на X-диапазоне. И около 8 часов в день данный спутник Марс МРО находится за Марсом, когда нет прямой видимости с Землей. Ну, вот получается, что грубо всего оставляется где-то 16 часов в день. Это чистая работа. Значит, первой научной миссии, когда МРО начал работать с Кириллом, планировалось передачи данных около 10 или 11 часов в день. Ну, получилось 16, в общем-то, отрадно. Три раза в неделю, вот их диапазон опять от 8 ГГц, значит, идет, работает антенна 70-метровая тарелка, внизу находится такая длинная, вот через нее это идет плюс сигнал DSN, извините. И два раза в неделю К-диапазон, также идет сигнал DSN на антенну 34 метра, это Земля. Значит, вот антенна, вернее, спутник первый Марс, РМО, является основным узлом, так, ретранслятора между Кириосити и Землей. Значит, для... Имеется иногда у него окошко, так называемое, экстренной связи, он составляет примерно около 6 до 9 минут, два раза в день. Данные, полученные МРО с Кириосити, хранятся в встроенной памяти. Примерно выделяется 5 гигабайт в день для хранения для всех посадочных аппаратов. Когда МРО может установить связь на X-диапазоне, данные передаются обратно на Землю. Но вот аналогичный подход используется для прямого направления также. Что еще? И плюс дополнительно к этому для спутника Марс выделяется еще 30 мегабайт памяти в день для хранения дополнительной информации. Вот примерно что у нас имеется. Спутник Марс. У А3АТ немного космос, еще один вопрос есть. Нет. Следующий, второй спутник, это называется Одиссея. Это космический корабль мощностью 380 килограмм или вес 380 килограмм, плюс 350 килограмм топлива. Запущен в 2001 году, включая в себя несколько полезных данных для научной деятельности, в частности спектрометр для съемки, в том числе инфракрасного излучения поверхности Марса, для измерения измерения нейтронов и так далее, и так далее. Ну, туда же заходят вопросы, как передача информации по исследованию воды, льда и так далее, почвы и так далее. Вот этот корабль космический может также выступать в качестве ретранслятора для посадочных аппаратов, которые могут садиться еще и туда. Ну, как резерв, считается первого спутника МРО Марса. Он же второй, он же как резерв, если Марс выйдет из строя. Вот Одиссея вращается вокруг Марса каждый час 81 час 58 минут. Причем близкая точка к поверхности составляет примерно 370 километров, а самая дальняя 444 километра. Это такие характеристики. Одиссея имеет три антенны X-диапазона и одну UHF-антенну, то есть нашу, радиолюбительскую. У А3АТ немного космос, Владимир. Ну, теперь начнем с антеннами. Значит, антенна номер один. Это с высоким коэффициентом усиления, такая же, значит, конструкция ХГА, используемая для первичной связи с Землей, как предполагается, так и приемной, так и передающей. Значит, что у нее? Параболическая антенна имеет диаметр 1,3 метра. Частота передачи составляет 8406 МГц. Так, продолжим дальше. Значит, итак, передача составляет на частоте 8406 МГц. Коэффициент усиления данной антенны 38,3 дБи. Частота приема составляет и равняется 7155 МГц. И коэффициент усиления данной антенны 36,6 дБи. Значит, полоса или луч, или... Сейчас запутался. 2 градуса у него ширина луча передающего. Это вот по Одиссею. Следующая антенна, так называемая средняя антенна, это МГА. Передает только звуковую информацию в том же направлении, что и первая. Частота передачи составляет 8406 МГц, коэффициент усиления данной антенны 16,5 дБи, ну и 28 градусов, лепесточек. Еще следующая антенна ТЛГА. Приемная антенна используется для аварийной связи вот этого Одиссея-Земля. Частота 7155 МГц, коэффициент усиления данной антенны 7 дБи, и, значит, лепесток составляет 82 градуса. У А3АТ много космос, Владимир. Ну и последняя, самая наша антенна, это опять же УКВ, для связи посадочными устройствами. То бишь, что будет садиться на Марс, это вот корабль будет фиксировать. Значит, максимальное усиление антенны составляет 5 дБи. Частота от 401 МГц до 430 МГц. Ширина 80 градусов. Это вот такая вот антенка. Дальше, значит, теперь трансиверы или передатчики, ну, по-нашему трансиверы. Значит, трансивер X-диапазона имеет максимальную мощность 15 Вт. Частота передачи 8406 МГц. И передача и прием 7155. Соответственно, вот данный передатчик и трансивер предназначен для поддержки минимальной скорости передачи данных, которая составляет примерно 3,6 кбит в секунду на Землю, и 125 бит в секунду для команд так называемой передачи Земля-спутник. Есть команда восходящая, то есть передача, или прием нисходящий. Вот эта команда, которая идет снизу наверх. 125 бит. Следующий УКВ-шный трансивер или приема передатчик УВЧ. максимальная мощность имеет 12 Вт, частота 437 МГц, значит, передача вниз она идет на частоте 401 МГц, скорость передачи данных 8, 32, 128 и 250 кбит в секунду. Вот такая вот антенка. Если бы у нас с вами были большие параболические антенны примерно 37 диаметр, то мы бы с вами на 437 могли бы вот со спутника брать информацию. Но у нас, к сожалению, палки, ну, у кого яги. У отряда немного о космосе, Владимир. Идем дальше. Значит, если кто интересуется, или кому будет интересно более данная информация по Curiosity, есть такой сайт, называется Odyssey Telecommunication, по-английски. Odyssey Telecommunication. Берете в Google, и там картинки, как антенны стоят, где колесики и так далее. Это вот информация. Значит, теперь про Curiosity. Сам марсоход, который ходит у нас по поверхности Марса. Запущен был 26 ноября 2011 года. Значит, имеет также антенны. Этот вот марсоход. Попробуем разобраться теперь с антеннами Curiosity. Итак, антенны также ХГАшные. Размер у нее 25 на 29 сантиметров. Коэффициент усиления передачи составляет примерно 25,5 дБ. Это максимальное и минимальное, порядка 22 дБ усиления. Используется для коммуникации прямой связи с Землей, для телеметрии и прямой связи, телеметрия идет по системе так называемой DTE, а вот прямая связь с Землей идет по системе DFE, так называемая. Что еще? Почему используется эта вот именно система DFE, так называемая, так как скорость очень мала, приходится пользоваться данной системой, обычно по-нашему, кодирования. Следующая это антенна, так называемая низкоуправляемая и узконаправленная антенна ЛГА. Система усиления составляет примерно 5 дБи. Используется данная антенна для передачи и приема низкоскоростных команд. Не предназначен для использования для других формаций, только вот для команд, передаваемых приходящих на Curiosity. Также антенны УКВ диапазона предназначены для связи с Землей. Значит, идет Curiosity, потом Марс, вот МРОшный спутник, и резерв Одиссея. Это прямой один отток от антенны работает через них. Это вот не напрямую, а вот как по каскадно. Следующая антенна такая же, как и на тех спутниках. Значит, еще существует их диапазон на данном Curiosity. Передача данных составляет мощность передатчика порядка 15 Вт. Значит, к этим антеннам, также вот еще вот эти антенны ЛГАшные, как я сказал, ЛГА и НГА антенны, и ХГА, извините. Вот 15 Вт это передача, к этим антеннам минимальные требования по скорости передачи данных составляет примерно через эти антенны скорость где-то около 160 бит в секунду, а приемная антенна на Земле, значит, с кем работает данная антенна, составляет примерно 34 метра диаметр первая антенна, вторая 70 метров антенна. Вот такие приемные антенны внизу. Что еще? Значит, а вот передача информации же сверху с Земли до этих антенн вверх составляет примерно 1 килобит в секунду. Это вот такие-то информации по приему передачи антенны. У А3АТ немного в космосе, Владимир. Теперь попробуем полностью в среднем, что у нас получается. Значит, скорость передачи данных вниз, значит, составляет примерно от 2 килобит в секунду до 2048 килобит в секунду. Значит, Одиссей поддерживает также 256 килобит в секунду. Он же передает информацию в кодированном варианте для работы вот между Земля, Одиссей и марсоход. Теперь немножко о что у нас есть на Земле. Значит, НАСА управляет набором наземных станций на Земле. Значит, так называемый набор космической сети. Называется она DSN. Есть три основных места. Это Голдстоун, Калифорния, Каберера, Австралия, Мадрид, расположены примерно все они на 120-градусном градусе друг от друга и обеспечивая связь практически круглосуточно, когда космический аппарат находится в любом положении над Землей. Ну, что еще? Соответственно, приемные антенны в трех вот этих странах, такой же набор, как, в общем-то, основной пункт управления на американский. Что из себя представляет? Значит, первая – это параболическая антенна земельная, составляет 70 метров одна антенна. Вторая антенна составляет 34 метра. И третья антенна составляет еще 34 метра. Того три антенны вот с такими вот характеристиками. Значит, что они себе представляют по характеристикам? Я постараюсь тут выписал немножечко их данные. Попробую вам я рассказать. Значит, так. Антенна 70-метрового диапазона. Значит, передача, диапазон передачи от 2090 до 2188 МГц. Значит, следующий диапазон у нее 7145-7190 МГц. 34-метровая первая антенна HF сигнала, которая передает это 2025 до 2110 МГц. Следующий диапазон это 7145-7190. Это 34-метровая антенна. Следующая антенна 34-миллиметровая, это диапазон частот от 2,025 до 2,120 МГц. Следующая частота этого же антенны 7,145-7,235 МГц. И в этой же антенне добавили К-диапазон, который работает на частоте 34-350 МГц до 34-415 МГц. А в отряде это немного в космосе, Владимир. Значит, усиление при передаче на 77-метровую антенну составляет 62,95 дБи. На S-диапазон, на X-диапазон составляет 73,23 дБи усиления. На 34-метровую первую антенну при передаче 55,44. На S-диапазон, на X-диапазон 67,05. 34-метровую антенну, которая имеет три диапазона, это первый диапазон, S-диапазон 56,25, X-диапазон 67,09 и K-диапазон 79,52. Вот такой вот при передаче. Теперь мощность передатчиков. Значит, первая 70-миллиметровая антенна. Значит, S-диапазон составляет 73. X-диапазон также 73. 34-миллиметровая антенна составляет мощность примерно 3,54 на X-диапазоне 73. И последняя антенна S-диапазон 73, X-диапазон 73 и K-диапазон 59. Вот такие вот данные по антеннам. У отряда многокосмос Владимир. Это передача. Теперь прием данными антеннами. Значит, принимает антенна первая, 70-метровая антенна, которая у нас идет, на частоте от 2200 МГц до 2300 МГц. X-диапазон принимает от 8200 МГц до 8600, соответственно, перекрывает. 34-метровая антенна, значит, соответственно, приемная антенна 2200-2300. Значит, X-диапазон 34-метровой антенны это 8200-8600 МГц. И последненькая антенна, S-диапазон 2200-2300. X-диапазон 8400-8500 и K-диапазон 31-800-32-300 МГц. Это прием. Это такие антенны. так. Ну, усиление антенн по приему, значит, первая 63-59, я не буду уже говорить. Значит, вторая, X-диапазон 70-метровая антенна 74-56. Значит, 34-метровая антенна S-диапазон 56,07. X-диапазон 68-41. 34-метровая антенна с тремя диапазонами. Первый диапазон S это 56-84 усиление. X-диапазон 68-24. И K это будет 79-0. Это вот такие там наземные антенны для работы, приема и передачи информации на вот Кириллосети. У А3АТ Многокосмосе Владимир. Значит, теперь самое сложное. Это задержки при передаче и приеме информации между Землей и Кириллосети, Кириллосети и Земля. Значит, вот примерно сколько времени потребуется для передачи данных между Кириллосети и Землей. Ну, давайте попробуем вот этот вопрос кратко попробуем рассказать. Ну, например, нам нужно отправить изображение обратно на Землю с помощью спутника МРО, то есть Марс, первого спутника, находящегося между Кириллосети, вне Кириллосети, Марс, Земля. Значит, основными факторами, влияющими на задержку сигналов, является, значит, коротко, ну, основными. Первое, это задержка передачи, время передачи данных по каждой из ссылок, в зависимости от количества направленных данных и скорости передачи данных. Ну, как обычно, как у нас, чем больше файл видео, значит, больше, значит, передача тяжелее, чем меньше, значит, меньше. Вторая задержка это передача или при работе аппаратуры сигнал передачи приема и передачи или прием передачи. Это от передачи к приемнику в зависимости от расстояния и скорости распространения. Ну, естественно, принимает скорость света. Это вторая задержка идет. И это третья, значит, это задержка по обработке сигнала – это время, в течение которого будут обрабатывать сигналы от Кириллосети до МРО первого спутника, и наземная станция, которая будет проводить обработку данных, приема и передачи. Ну и последнее – это задержка в очереди, то есть какой канал будет задействован первый или второй, или третий, соответственно, существуют каналы, которые беспрепятственно передают информацию сразу по первому требованию, остальные идут за ним. Это тоже учитывается, поэтому работа данных узлов будет, естественно, в ожидании. Кто-то будет ждать информации передачи более долго, нежели кто пойдет передача информации, будет определяться передача Земля, космос, Кириллосети, Земля в первую очередь. Для того, чтобы данная информация не пропала, соответственно, на спутниках как МРО, так и Одиссея имеется в так называемом хранилище. Файлы передачи хранятся в хранилище. Но если вы помните, что у нас в свое время, когда еще были такие связи, как ФИДО и остальные, когда у нас очень много было спутников связи радиолюбительских, у нас были такие почтовые ящики. Вы помните, называлось BBS-ами. Очень хорошая вещь, но впоследствии такие вещи пропали, BBS-ов у нас не стало, да и спутников у нас космических, радиолюбительских осталось мало, их всего осталось 2,5 калеки. Вот, и про BBS, конечно, мы уже забыли, хотя вещь интересная, но вот в Кириллосети такая вещь есть, для того, чтобы не потерять информацию Земля-космос, космос-Земля. Дальше, значит, задержки могут быть значительными, в зависимости от того, где, значит, находится Кириллосети и орбита спутника Марс. Так как Кириллосети, он же не стоит, а двигается, соответственно, движение, учитывается движение марсохода, плюс вот эта орбита спутника Марс, которая находится в каком-то положении относительно Кириллосети. Ну, например, значит, Земля, ну, примерно так посчитаем. Значит, к примеру, значит, у нас идет Кириллосети, с Кириллосети идет изображение. Значит, он попадает на космический корабль «Одиссея» на МРО, и затем после полного получения информации или загрузки информации спутника Марс, он передается на Землю. Но предположим, что изображение с Curiosity идет примерно 1 400 000 байт для отправки на Землю. Ну, теперь, если брать антенну Укалейную, значит, ну, максимальная скорость примерно 256 килобит в секунду. Значит, получится, если все это дело поделить, умножить, отнять и прибавить, то получится задержка примерно 45 секунд. Следующее, значит, задержка, где находится данный спутник по отношению к Curiosity. Если, значит, ближайшая точка составляет примерно от 250 километров и выше, то при всех расчетах умножения, деления и так далее, значит, получится 0,000833 секунды. Это еще задержка. Следующее, да, у отряда немного о космосе, Владимир. Следующее, это для того, чтобы получить, опять же, изображение, значит, нужно нам еще примерно общий, все мы сложили и поделили, и общая сумма получается, что нам для задержки сигнала общая получилась 45 000 000 833 секунды. Вот. После этого вот эта вся информация только идет. Идем дальше. Значит, еще и X-антенна есть. Она работает. У нее тоже есть задержки. Значит, если при максимальной скорости 6 мегабит в секунду и расстоянием примерно 100 тысяч километров от Земли на Марсе, то задержка после опять всех перерасчетов и расчетов составляет 1,92 секунды. Это с антенной X. Еще плюс информация, которая должна просто обрабатываться и добавляться. Значит, если перерасчетами заниматься карандашом, линейкой, то еще составляет примерно 333,333 секунды. Добавок к тому, что 1 секунда 1,92. И полная задержка после всех обработки данных составляет 380 секунд на X-диапазоне. Теперь постараемся посчитать, во сколько нам обойдется все это дело. Значит, если для распространения туда-обратно, значит, потребуется на Землю примерно 5 минут, то по всем расчетам и перерасчетам общее время ответа туда-обратно составит 28 минут. Так что можете представить, с какой информацией идет, вернее, с каким временем задержки идет информация. От Земли на Curiosity, с Curiosity на Землю, используя два вот этих спутника и транслятора. Ну, наверное, все. Если что-то я не понял и никто-то не понял, я попробую вам рассказать дальше. У меня информация по Curiosity все. Слушаю вопросы, если есть. Я у Атрея Тэнь, много в космосе, Владимир. Вопросов нет. Но я вам так, наверное, рассказал в цифрах, что все пришлось... Все запуталось. Хорошо. Значит, это по Curiosity. Ну, если у вас есть желание, я вам могу тут еще для общей информации, но придется посидеть и без перекура. Это наша Солнечная система. Я вам хотел, ну, чисто, как назвать-то, чисто хронологически вам прочитать. Уж вы потерпите, если вам интересно. Значит, я вам расскажу про наши звезды, дополнение вот Curiosity. Значит, что могу быть интересно? Это, прочитаю вам все 20 самых ярких звезд по названию, где они расположены. Ну и, соответственно, созвездия в алфавитном порядке, если вы, конечно, это усидите. Их всего-навсего 88. Ну, а там немножечко про звезды. Наверное, еще минут на 40. У Атрея Тэнь, много в космосе, Владимир. Вот такой вот регламент. Слушаю. Так, хорошо. Тогда, вот. Значит, ну, сегодня получилось такое у меня к вам чисто информация. Ну, все, что мог, я вам, в общем, выдал. Другую информацию я не смог найти в интернете. Это, наверное, последняя формация вот по Кирозе. Так что вот можете представить, как интересно работать. В частности, вот работать через спутники тоже, наверное, интересно, ради любительских. Примерно таким вариантом. Повторюсь, жалко, у нас нет ни BBS-ов, жалко, у нас нет закладочек, но вот кое-как, значит, три спутника FO-29, SO-50, AO-85 или 86 работают, ну, пока на благо радиолюбителей. Хорошо, значит, идем теперь по звездам. Повторюсь, придется терпеть все. Уж собрался я вам прочитать, так прочитаю. Жарко стало напряжение. Так, ну, начнем с того, какая же скорость вращения Земли. Живем мы на Земле, ходим в магазины, ездим на работу и так далее. Значит, если брать... Давайте начнем так, не брать, а будем так. Значит, если брать Северный и Южный полюс, потом среднюю точку от среднего, от Северного полюса, экваториальную точку и нижнюю точку от Южного полюса. Значит, получается так, что у нас на Северном полюсе 0 километров, расстояние ниже Северного полюса получается порядка скорость вращения Земли 1275 километров, экваториальная точка... Вот эта скорость вращения Земли, это 1670 километров, и Южный полюс, чуть выше Южного полюса, это получается порядка еще 1275 километров. И тогда, значит, средний, Южный и Северный полюсы, ну не там, а ниже, естественно, скорость составляет 1275, экваториальная 1670 километров в час. Вот это скорость вращения Земли. Или 465 метров в секунду. Скорость вращения Земли. Значит... Мы примерно смещаемся при данной скорости, ну, практически, наверное, целых 0,5 километра. Это вот по данным. Что еще? Значит, вот понятие, вот есть у нас понятие первой космической скорости. Ну, вот эта скорость, которую необходимо придать физическому объекту, какому-то физическому объекту, чтобы он, двигаясь параллельно космическому телу, не смог на него упасть. Но в то же время... оставался бы на постоянной орбите примерно со скоростью 7,9 км в секунду. Проще, вот так же, как почему спутник не летает, в ней не падает. Вот представьте, что вы на Земле берете камушек и кидаете его от себя в сторону. Вот на Земле он, естественно, упадет. А вот если вы представите, что он не сможет упасть, вот это вот... круговое движение, вот со скоростью, если придать 7,9 километра, вот у вас первая космическая скорость. Для того, чтобы он улетел, но не летел. Значит, что делать с космическим аппаратом, который нужно покинуть? Вот эта первая космическая скорость надо для того, чтобы уйти от притяжения Земли и подняться наверх. Ну, а что бы нам сделать, что дальше лететь? 7,9 километра – это мало. Значит, нужно иметь так называемую вторую космическую скорость. Это минимальная скорость, которую необходимо придать также какому-то физическому объекту, чтобы он преодолел гравитационное притяжение, в частном случае, Земли, так называемого небесного тела, и его, так называемый, покинул его замкнутую систему. Это вот составляет скорость для этого. Примерно 11,2 километра в секунду. Это вторая космическая. Ну и третья космическая скорость для того, чтобы нам выйти дальше на Марс, на Луну и так далее. Значит, дано составляет примерно, 16,6 километра в секунду. Вот три цифры для первой, второй, третьей космической скорости. И получается 7,9, 11,2 и 16,6 километра. Это вот просто для информации. Теперь давайте на звезды взглянем. Всегда мы выходим с вами на балкончик. Если хорошая погода, солнце светит. Если погода плохая, солнце не светит. Звезд нет. И на небе один туман. Так вот, самая яркая звезда на небе – это Сириус из созвездия Большого Пса. Найти Сириус довольно-таки просто. Ну, лучше всего это делать зимой. Вот сейчас зима будет. Я думаю, постараемся как-нибудь, если будет погода, я вам постараюсь крикнуть, что вот сегодня можно смотреть. Так вот, так как летом Сириус не виден, а вот зимой, значит, вот Сириус очень хорошо появляется на небе. Значит, он, Сириус, находится в созвездии Ориона, рядом со знаменитым поясом Ориона, который составляет, пояс Ориона из трех звезд состоит. Значит, потом, значит, вы находите пояс Ориона, три звезды, затем нужно повернуться лицом к созвездию Ориона, ну и найти самую яркую звезду. Вот это ниже, левее него. Так что вот в следующий раз будем искать Орион, три звезды, потом повернемся к нему лицом, и потом, значит, такую проведем палочкой. Вот это вот как раз есть Сириус. Теперь знаменитая полярная звезда. В созвездии находится Малой Медведицы, является самой яркой звездой в созвездии. Ее также называют иногда путеводной из-за того, что всегда указывает север. Так вот, чтобы найти полярную звезду, надо сначала отыскать созвездие Большой Медведицы. Это семь ярких звезд составляет фигуру, ну, знаете, кошечек такой большой, его хорошо видно. Семь ярких звезд, сказал. Значит, если мысленно провести через, кошечка линию туда вот в конце, вот прямо, ну, то как раз вот мы вот попадем на полярную звездочку. Ну, повторю, что полярная звезда – это созвездие самое яркое, но она не в ней так, она состоит в списке, пожалуй, самых ярких звезд, находящихся только на 46-м месте. Она не первая, она на 46-м. Немного уступая таким звездам, как Сириус, Вега и или Арктур. Получается, что в большом городе, в ночном небе, если оно не черное, а серое, или рыжее, или когда у нас очень хорошо фонари светят, тут полярную звезду часто, в общем-то, трудно найти. Ну, сами знаете, что у нас в городах очень света много, поэтому ее найти практически невозможно. Но вот если попадется только вот Большая Медведица. Это вот по полярной звезде. Теперь я вам расскажу, не прочитаю, самых ярких звезд, их, значит, 20, не буду мучить дальше. И так вкратце расстояние в световых, световые лет, ну, световые лет я потом вам переведу, что он считает, а так, в общем-то, для информации сколько. Вот световые лет, значит, или год, это вот и есть. Итак, Солнце, значит, расстояние это 0,00, значит, 0, еще 4 нуля, 158. Значит, находится в небесном полушарии, значит, это видимость есть у нас везде. Значит, затем идет у нас Сириус, это из созвездия Большого Пса. Дальше самая звезда яркая, это Канопус, значит, созвездие Киля. Следующая звезда, это Талиман, созвездие Центавра. Да, забыл сказать, у А3АТ немного о космосе, у нас рубрика «Немного о космосе», квадратный стол, если кто подошел. Значит, южное полушарие не видно у нас. Следующий это Арктур, это созвездие Валапаса. Затем у нас идет звезда Вега, созвездие Лиры. Затем идет Капелла, звезда яркая. Это созвездие Возничего. Следующий идет Ригель, созвездие Ориона. Затем идет Процион, звезда это созвездие Малого Пса. Ну, расстояние вам не буду, потому что долго. Значит, ну, там 1,4 световых года, лет. Значит, следующая звезда это Ахернар. Это Ариада. Созвездие. Затем идет это звезда Бетельгейзе. Очень интересная звездочка. Это созвездие Ориона. Затем звезда идет Хадар. Созвездие Центавра. Затем известный всем популярный это Альтаир. В фантастических книжках очень много Альтаир, об Альтаире пишут или указывают, что вот я просек или пролетел много парсек для того, чтобы попасть на Альтаир. Затем идет Ак-Рукс, это в созвездии Южного Креста. Опять же, интересная звезда, указывая в книжках, это Альдебаран. Тоже у нас путешественники космические туда летают. Это в созвездии Тельца. Затем идет Антарес, тоже интересная звезда, которая также пишется в книжечках. Интересная. Это в созвездии Скорпиона. Затем идет звезда, называется Скипа. Это созвездие Девы. Следующая звезда это Поллукс. С двумя Л Поллукс. Это в созвездии Близнецов. Следующая звездочка это Фомальгаут. Такая звезда в созвездии Южной Рыбы. Затем интересная звездочка называется Мимоза. Южный Креста. И последняя это Денеб. Созвездие Лебедя. Вот такие вот звездочки. 20 самых ярких. У Атриатей много космоса один. Вопросы есть? Нету. Ну, теперь ждите. Наберитесь терпения. 88 созвездий в алфавитном порядке. Читать буду медленно. Значит, созвездия. Цифры называть не буду, просто по порядочку. Значит, начнем. Первое. Это Андромеда. Созвездие. Затем Близнецы. Затем Большая Медведица. Большой пес. Созвездие Весы. Водолей. Возничий. Волк. Волопас. Волосы Вероники. Ворон. Геркулес. Гидра. Голубь. Гончие псы. Дева. Дельфин. Дракон. Единорог. Жертвенник. Живописец. Жираф. Журавль. Заяц, змееносец. У отряда немного космоса, вот им пауза, а то аппарат выключится. Так, идем дальше. Созвездие змея, золотая рыба, индеец, кассиопея, в книжках опять же есть, киль, кит, козерог, компас, карман, лебедь, лев, летучая рыба, лира, лисичка, малая медведица, малый конь, малый лев, малый пес, микроскоп, муха, насос, наугольник, овен. У Атриатей много в космосе, Владимир. Следующее это октант, орел, орион, павлин, паруса, пегас, тоже в книжках есть, персей, знаете, печь, райская птица, рак, резец, рыба, рысь, северная корона, секстант, сетка, скорпион, скульптор, столовая гора, стрела, стрелец, телескоп, телец, треугольник, тукан, феникс, хамелеон, центавр, цефей, циркуль, часы, чаша, щит, эридан, южная гидра, южная корона, южная рыба, южный крест, южный треугольник и последний ящерица. Вот я вам все посчитал 88 созвездий. У Атриатей много космоса, Владимир. Вопросы?
У Атриатей, РК-3, ждется. Добрый вечер, Владимир. У меня вопрос. Во сколько сегодня начался круглый стол? Я подошел в 9:24.
Как обычно, в 20:30, Владимир. Ну, вот, к сожалению, вы попозже. А так, в 20:30.
Да, понял, Владимир, не ожидал, что будет в субботу. На днях я не мог на неделю, у меня такая работа, что я до 21 работаю. Так получалось. Вот, хорошо, буду слушать дальше, я подошел в 9:24, к сожалению. Спасибо, Владимир, не буду мешать.
Хорошо, ну, у нас просто такой дополнительный день, если получается в субботу, вот получается. Идем дальше. Значит, теперь попробуем я рассказать вам про спектры звезд спектральные, как они распределяются. Вообще, впервые классифицировал звездные спектры, это священник и астроном из Италии. Был такой Анджело Секки. Вот в 1866 году он разделил все небесные светила на три группы. В зависимости от температуры поверхности звезды и соответствующий ей цвета. Вот за последние будем считать, 11 лет, астроном, он, извини, так не последний, а последующие 11 лет, вот он добавил еще два класса. Значит, вот первый класс – это небесные светилы голубого и белого цветов. Вот в их спектре, цветов имеются линии, так называемого, поглощения водорода. Значит, ну, вот по соответствии современной классификации, это звезды типа А. Ну, не буду вам говорить, что это такое, но после имеете ли информацию, вот тип А, есть там их, по-моему, до F, значит, первый А, конечный тип F. Значит, такие вот звезды, как Вега и Альтаир. Ну, сюда же можно включить еще такие, как Ригер и вот Орион. Значит, это первая классификация. Вторая – это звезды оранжевого или желтого цвета. Они имеют мало, так сказать, различимые линии поглощения водорода. Это по спектральному, ну, это как ученые говорят, и отчетные виды поглощения металлов, каких там у них есть. Вот среди таких светил, это наше Солнце, это Капелла, значит, из Возничьего. Вот данные светила вот относятся к категории F по научным меркам астрономическим. Третья категория – это светила, которые имеют цвет оранжевого до красного цветов. Четвертый класс – это имеет только чистый красный цвет. И пятый – это небесные светила, которые имеют переменный цвет. Вот пять категорий, на которых было классифицировано звезды. Существует так называемая еще и гарвардская спектральная классификация звезд. Значит, она была разработана начата в 1890 году и закончилась в 1924 годах. Это ученые Гарвардского института, которые потом постепенно вот эту классификацию звезд, которую итальянец Анджело Секки, они ее изменили. Значит, вот эта таблица, она до сих пор существует. Значит, в таблице теперь существует 7 классов звезд. Значит, разбиты они по температуре, по цвету. Ну, не будем говорить, что такое солнечные эмиссии, солнечных радиусов. В общем-то, долго говорить, что это такое, поэтому и там линии водорода. Значит, для интереса, значит, это что? Это температура, это цвет, и вот две я вам скажу, а остальное, в общем-то, наверное, смысла нет. У Атреатей, Многокосмос, Владимир. Итак, 5 классов. Это О, Б, А, Ф, Г, К и М. В английском и итальянском шве. Итак, первый – это О, это температура примерно от 600 тысяч до 300, максимум-минимум. Значит, цвет таких звезд голубой. Следующая категория или класс – это Б. Значит, он от 10 тысяч, это все в кельвинах идет, температура не в градусах, а в кельвинах. Значит, от 10 тысяч до 30 тысяч, свет звезд белый или голубой. Следующий класс – это А, это от 7,5 тысяч до 10 тысяч градусов кельвина, цвет белый. Следующий класс – это F, температура примерно от 6,5 тысяч до 7,5 тысяч, также цвет белый или желтый. Следующий класс – это G, от 5 тысяч до 6 тысяч градусов кельвина, желтый также цвет. Следующий – это класс K, 3,5-5 тысяч, желтый и оранжевый цвета. И последний – это M, 2000, от 2000, извините, до 3500 градусов кельвина, оранжевый цвет. Вот такой, оранжевый и красный, извините. Вот по такой классификации данные вот существует, так называемая гарвардская спектральная классификация. Вот Атреатей, Многокосмос, Владимир.
Один бритый англичанин финики жевал, как морковь.
Ну, если вы хотите что-нибудь еще сказать, я помолчу, давайте, как раз тут народу много.
Это так нас учили запоминать спектральные классы звезд.
Еще раз повторяю, если вы хотите что сказать, пожалуйста, без проблем. Вы будете ведущим круглого стола. Идем дальше. Значит, вот каждый из 3 численных классов, их вот я сказал 7, существует так называемые еще 10 подклассов, это от 0 до 9. Значит, первый 0,9, это первый нулевой класс, это так называемые звезды, которые находятся в наиболее горячие звезды. А вот 9 класс, это наиболее холодные звезды. Ну вот, примерно такой вот конфигурация имеет вот данный спектральный класс Гарвардского университета. Значит, есть такое еще так называемое ИРЕКская классификационная классификация. Она была изобретена или введена в 1943 году. Обсерватория была разработана еще, как сказал, ИРЕКская классификация, которая учитывает светимость звезд и плюс каждой звезде учитывал свое название. Но вот данная классификация, в общем-то, продержалась не очень долго, но она существует. Там их, таких классов 7. Каждый класс имеет свои параметры. В общем-то, я не буду вам считать, потому что он довольно-таки сложный, но примерно так, что первый класс идет. Туда входит первый класс, первый А, первый АБ и первый Б класс. Классификации. Во второй класс идет 2, 2А, 2Б. Если брать, предположим, вот эту вторую классификацию, то вот те светила, они имеют так называемую светимость, близкую к светимости сверхгигантов. Вот такие вот классификации. Третья, это 3А, 3Б и 3АБ. Это, значит, звезды схожие по температуре, это с гигантами также, со звездами гигантами. Четвертый класс и пятый, также это 5А, 5Б. Это карлики, маленькие звезды. Их примерно составляется по их классификации порядка 90%. Шестой класс это такие промежуточные карлики, звезды, которые, значит, они входят вот последний подкласс. И седьмой – это так называемые белые карлики. Это по системе. Ну, вот примерно быстро-скудно вот по классификации звезд. Я у Атрия-Тей, много космоса, Владимир. Вопросы? Вопросов нет. Тогда у меня на сегодня все. Вроде бы получилось. Информация я успел все выдать. Вот про Кириосити и про звезды. О3АТ, квадратный стол, рубрика «Немного о космосе».
Владимир.
Да, слушаю, Павел.
А коричневые карлики тогда к чему относятся?
Ну, коричневый я не знаю, к сожалению. Не успел сделать информацию. В следующий раз, если будет чисто по звездам, там еще их много, классифицировать, я попробую. Информация большая, но попробую что-нибудь придумать. Это скомпоновать поменьше. И как раз про коричневые, может, и информация будет.
А то это как раз получается самые холодные звезды.
Звездам, рассказывать очень долго. Там очень большая классификация. Я как-то попробовал, у меня первый раз не получилось. Поэтому если брать чисто звезды, и вот начиная от белых карликов, красные и так далее, и так далее. Поэтому если я смогу, я тогда вам постараюсь рассказать. Но это придется, опять же, долго сидеть и слушать, потому как эта информация большая. Она, к сожалению, оказалась очень большой, например.
Ну, нет, это... Или как... надо с картинками вообще, чтобы понятно было. Или хотя бы, как сказать, что-то наподобие планетария. Ну, проще это, как говорится, с картинками.
Ну, я согласен, потому что вот если... Когда, если буду я рассказывать про звезды, значит, я должен упомянуть так называемые рукава. Значит, правая рука и левая, значит, звезд. Ну вот, слово-то рукава-то я вам скажу, а показать, к сожалению, не могу. Потому что есть единственное, что можно зайти в интернет, написать рукава, тогда увидеть, что это такое. Можно разглядеть. А так, чем наши и не моя... немножко не есть хорошо, потому что я вам не могу показать, к сожалению. Вот. У нас нет планетария, у нас нет места, где можно было нарисовать. В общем-то, вживую я вам рассказывал и рисовал, поэтому увы, могу только так, например.
Ну да, да. Ну, так, другое дело, что с картинками понятно, а так очень мало шансов, что люди поймут, чего там и как. Вот. И насчет Ориона я хотел сказать. Вот я 13 октября, его уже было видно довольно-таки в районе 12 часов ночи.
Ну, по поводу мониторинга звезд, это отдельная тема. Если им заниматься хотя бы по чуть-чуть, нужно, конечно, сидеть, смотреть. Ну, у кого есть какие-то телескопы, можно посмотреть. А так, ну, рассказать можно, да, увидел. Кто-то увидит, кто-то нет, к сожалению, опять же, например.
Ну, а с телескопом у нас в Москве, как сказать, смотреть-то нечего, кроме планет. Что там, Луна, планеты, особо звезд-то не видно, засветка мешает.
Да, у нас, к сожалению, большая засветка, к сожалению. Я вот в Ютубе пытался найти, у нас энтузиастов таких, которые смотрят с крыш домов, очень мало. Их буквально по пальцам пересчитать. Одни занимаются исследованием только Солнца, фотографируют Солнце, смотрят. Ну вот, опять же, в Ютубе есть некоторые маленькие фильмы, где берутся интервью вот у любителей. Разговор все о том, что нет возможности. Появилось, успел снять, не появилось, нет возможности. К сожалению, у нас Москва и большие города, не обязательно Москва, это проблема так называемых больших городов, например.
Ну и не только Москва. В Подмосковье это не везде нормально видно. Вот тогда как-то у меня друзья захотели тоже посмотреть, но это, по-моему, в позапрошлом году было, да. Нормальное место еле нашли, где засветки-то совсем мало. Это, так, не Подольское, под Серпуховым дело было. Вот там более-менее место нашли хоть. А так едешь, везде одни дачи, одни дома и так далее, тому подобное.
Принято, Павел. Ну, к сожалению, так получается. Так, повторюсь, что у меня все. Если что ко мне есть, вопрос, я слушаю. Да, значит, объявление. Если кто хочет что-нибудь рассказать, не надо сюда нажимать кнопку и перебивать. Вот есть у меня e-mail, пошлите туда, у atrete@mail.ru. Что-нибудь напишите, я тогда что-нибудь вам расскажу. Если кто хочет после меня, пожалуйста, я выключаю микрофон, рассказывайте без проблем. Если кто-то считает, что тема не более интересна, ну, поэтому подошедшие сюда, можно, конечно, всех разогнать, растолкать руками и влезть сюда. Кстати, я не думаю, что если вам же сделать так же в магазине, вы, наверное, вряд ли не обидите, или он наступит на ногу. Извините за такое вот сравнение. Так, значит, в следующий раз, среда 20:30, постараюсь, значит, опять идем на, немножко сделаем такой скачок в обратно, значит, буду попробовать рассказать про Международную космическую станцию, МКС. Хотел, конечно, я сначала сделать МИР, ну, сделаем наоборот, сначала МКС, потом станцию МИР. Значит, тема будет такого характера. Это система терморегулирования на МКС. Какая температура, какая влажность, какое давление и так далее, и так далее. И плюс так называемая тема, так называемый комплекс целевых нагрузок, так называемый КЦН. Что это себя представляет? И вы помните, что я вам рассказывал, что изначально, когда начали запускать ракеты, то проблема первая – это невозможность поднять какую-нибудь ракету с тем оборудованием, которое нужно для каких-нибудь целей. Решили, что оборудование будет добавляться. Значит, первое оборудование идет, предположим, для запуска ракеты и для каких-то первых экспериментов. Затем вот оборудование дополняется. Вот, в частности, на МКС вот эта тема, как комплексы целевые нагрузки, КЦН, и, значит, туда вот как раз и доводятся целевые нагрузки, называется это оборудование, которое туда заходится, и плюс научное оборудование, так называемое НА. И вот я вам постараюсь рассказать, значит, на какие модули, предположим, какое оборудование вводится, какое нагрузка имеется в виду, электричество, в мощностях, в киловаттах или в ваттах или в мегаваттах потребляется данное оборудование, сколько, получается, нужно иметь теплоотводов от этих станций, ведь оборудование нагревается, какие интерфейсы существуют на Международной космической станции, какое оборудование, ну и примерно так потихонечку это про наши все российские модули. Которые, значит, плюс, которые оборудование, ну сейчас там фотооборудование, какие фотоаппараты стоят, какие видеокамеры используются и так далее. Значит, какие стыковочные узлы, примерно, там, стыковочный отсек номер один, стыковый, значит, малый исследовательский модуль, МИМ, так называемый, здесь есть стыковочный отсек СО-1, МИМ-2, МИМ-1 и так далее. То есть, предположим, МИМ-1, значит, его стартовая масса и так далее. То есть, хоть какое-то представление о наших модулях, которые имеются здесь. Но, опять же, придется потерпеть, потому что большой материал. Там и слюзовые камеры, значит, и какие научные оборудования имеются. Это вот на следующий раз. Если уложимся, значит, уложимся. Если нет, тогда придется делать Санту-Барбару. Потому как, помимо этого, мне бы хотелось рассказать, вот, оборудование везется туда. Вот мы с вами в магазин приходим, значит, посмотрели, какая колбаса, понюхали, потрогали, посмотрели, вот, написано, какого числа сделано. Таким же способом, ну, примерно, значит, приводится требование к оборудованию. Оно должно соответствовать определенным характеристикам, имеющие, которым уже отработаны уже годами, значит, какие температуры, значит, что должно быть, в каких, как оно должно находиться, в каком объеме, который должен существовать температурно, давление и так далее, и так далее. Это, значит, вот сюда же. Ну, что еще? Маркер, который существует, они все, опять же, маркируются. Ну, вот такая тема технического характера, цифр будет много, так что вот информация вот такая. Поэтому вот на следующий раз, повторюсь, если будет, то значит, сможем, значит нет, тогда будем делать последовательно. У Атрея Тей, много в космосе, Владимир. Ну, если молчание знак согласия, тогда все. Спасибо всем, что поделили время на сегодняшний день, сегодня суббота, день отдыха. Я думаю, что можно будет, наверное, если в течение некоторого времени встретимся в эфире. Единственное, повторю, что если вопросы есть только на e-mail, потому что другой информации у меня нет. Ну, пока так. Так, что еще? Ну, вот, а потом по системе терморегулирования. Интересная вещь, это я помню, рассказывал, это контурная система, как она охлаждается, как, какие агрегаты и что вводится в систему, какие мощности приводятся к этому оборудованию и так далее, и так далее. Ну, опять же, вот, к сожалению, систему контурного охлаждения я вам могу сказать только вот так. Показать я вам не могу, к сожалению, но придется вам уж потерпеть. Я постараюсь все-таки как-то сказать, но другого не дано, потому что, вот, например, если в систему терморегулирования входит так называемый газожидкостный теплообменник или датчик расхода со змеевиком, ну это не тот змеевик, конечно, как применяется, но вот, к сожалению, вы только можете услышать от меня, вот, что входит. Это вот обменник, датчик и змеевик, предположим. Если был бы рисунок, было бы, конечно, интереснее. Когда визуально интересно видеть, то, ну, как это происходит, какие датчики, какие клапана, какой перепад давления, предположим, с одного места на другое, какой клапан стоит, маркировка клапана, какой датчик, что еще. Ну, предположим, там... Очень интересно, как дренажный клапан. Это для чего они предназначены, для дренажные клапаны? Это в том числе, что когда, если будет интерес, я вам скажу, как перекачивается топливо с грузовика «Прогресса» туда, то такая же система. Система датчиков, система дренажных клапанов и так далее, и так далее. Но, опять же, только на рисунке. Поэтому, если будет желание, в интернете есть, правда, тяжело найти. Но наша информация скудновата, придется идти через американский сайт. Ну, зайдете в amsat.org, можно там посмотреть, если найдет. Но если нет, значит, тогда я вам на пальцах объясню. Все, вопросов нет, если спасибо, всего хорошего, не болеть, ну, с хорошими еще и днями. Сегодня было неплохое прохождение, даже моя палка сегодня принимала. Успехов, 7-3, до свидания. И был у АТРИАТ Владимир Юго-Восток. Да, значит, все. Хорошо, ну давайте попробуем. Ну, я тут пытаюсь никак, сам себя не запишу, не получается никак, надо записывать, ну ладно. Есть это в голове запись на приеме. Спасибо, Павел.
Вы какой молодец. Нам же было найти фонограмму эту. Прийти на нашу чистоту и сделать. Спасибо вам большое.
Я постараюсь помедленнее. Если вас действительно это интересует, я могу и помедленнее. От меня не убудет. Так что...